просторной зале, где не было ни души, а вдоль стен стояли кресла, надворный советник сказал: «Посидите тут и папку подержите». Сам же направился к высоким, раззолоченным дверям, но те вдруг сами распахнулись ему навстречу. Поначалу выплеснуло гомоном разгоряченных голосов, а потом в залу вышли четверо. Статный генерал, долговязый господин нерусского вида в клетчатом пальто с перелиной, тощий лысый старик с преогромными бакенбардами и очкастый чиновник в вицмундире. В генерале Анисий признал самого князя Долгорукого и, вострепетав, вытянулся в струнку. Вблизи его сиятельство оказался не так молодцеват и свеж, как ежели из толпы смотреть. Лицо все в глубоченных морщинах, кудри противоестественно пышны, а длинные усы и бакенбарды чересчур каштановы для 75 лет. «Ираст Петрович, вот кстати!» — вскричал губернатор. «Он по-французски так коверкает, что ни слова не поймешь, а по-нашему вообще не бельмеса. Вы английский знаете, так растолкуйте мне, чего он от меня хочет. И как только его впустили, битый час с ним объясняюсь, и все попусту».
«Ваше высокопревосходительство, как же его не впустишь, когда он лорд и к вам вхож?»
Видно, уже не в первый раз плачуще пропищал очкастый.
«Откуда ж мне было знать?»
Тут заговорил и англичанин, обращаясь к новому человеку и возмущенно размахивая какой-то бумагой, сплошь покрытой печатями. Эраст Петрович стал бесстрастно переводить. «Это нечестная игра. В цивилизованных странах так не делают. Я был у этого старого господина вчера. Он подписал купчую на дом, и мы скрепили договор рукопожатием. А теперь он, видите ли, передумал съезжать. Его внук, мистер Шпейер, сказал, что старый джентльмен переезжает в дом для ветеранов наполеоновских войн. Ему там будет удобнее, потому что там хороший уход, а этот особняк продается. Такое непостоянство не делает чести, особенно когда деньги уже заплачены. И немалые деньги, 100 000 рублей. Вот и купчая».
«Он энтой бумажкой давно машет, а в руки не дает», — заметил лысый старик, до сей минуты молчавший.
Очевидно, это и был фрол Григорьевич Ведищев.
«Я дедушка Шпейра?» — пролепетал князь. «Меня в богадельню?»
Чиновник, подкравшись к англичанину сзади, приподнялся на цыпочках и исхитрился заглянуть в таинственную бумагу.
«В самом деле 100 000, и у нотариуса заверено», — подтвердил он, — «и адрес наш, Тверская, дом князя Долгорукого».
Ираст Петрович спросил: «Владимир Андреевич, кто такой Шпейр?» Князь вытер платком багровый лоб и развел руками.
«Шпейр — очень милый молодой человек с отличными рекомендациями. Мне его представил на рождественском балу... кто же? Ах, нет, вспомнил, не на балу. Мне его рекомендовал особым письмом его высочество герцог Саксен-Лимбургский. Шпейр — очень славный, учтивый юноша. Золотое сердце и такой несчастный. Был в кукушкинском походе ранен в позвоночник. С тех пор у него ноги не ходят. Передвигается в самоходной коляске, но духом не пал. Занимается благотворительностью, собирает пожертвования на сироток и сам жертвует огромные суммы. Был здесь вчера утром с этим сумасшедшим англичанином. Сказал, что это известный британский филантроп лорд Питтсбург. Просил, чтобы я позволил показать англичанину особняк, потому что лорд — знаток и ценитель архитектуры. Мог ли я отказать бедному Шпейеру в таком пустяке? Вот Иннокентий их сопровождал».
Долгорукий сердито ткнул на чиновника, а тот аж всплеснул руками.
«Ваше превосходительство, да откуда ж мне было? Вы же сами велели, чтоб я самым любезнейшим образом...»
«Вы жали лорду Питтсбургу руку?» — спросил Фандорин, причем Анисию показалось, что в глазах надворного советника промелькнула некая искорка.
«Ну, разумеется!» — пожал плечами князь. «Шпейер ему сначала про меня что-то по-английски рассказал, этот долговязый просиял и сунулся с рукопожатием».
«А подписывали ли вы перед этим какую-нибудь бумагу?» Губернатор насупил брови, припоминая.
«Да, Шпейер попросил меня подписать приветственный адрес для вновь открываемого екатерининского приюта. Такое святое дело малолетних блудниц перевоспитывать. Но никакой купчей я не подписывал. Вы меня знаете, голубчик, я всегда внимательно читаю все, что подписываю».
«И куда он адрес дел потом?»
«Кажется, показал англичанину, что-то сказал и сунул в папку. У него в каталке папка лежала».
Лицо Долгорукого и без того грозное сделалось мрачнее тучи.
«А мерде! Неужто?»
Ираст Петрович обратился к лорду по-английски и, должно быть, заслужил у сына Альбиона полное доверие, потому что получил таинственную бумагу для изучения. «Составлено по всей форме», — пробормотал надворный советник, пробегая купчую взглядом. «И гербовая печать, и штамп нотариальной конторы Мебиус, и подпись».
«Что это?»
На лице Фандорина отразилось крайнее недоумение. «Владимир Андреевич, взгляните-ка! На подпись взгляните!» Князь брезгливо, словно жабу, взял документ, отодвинул как можно дальше от дальнозорких глаз и прочел вслух. «Пиковый валет!»
«Позвольте, в каком смысле валет?»
«Вот тена!» — протянул Ведищев. «Тогда ясно. Снова пиковый валет. Ну и ну, дожили, царица небесная!»
«Пиковый валет все не мог взять в толк его сиятельство. Но ведь так называется шайка мошенников, тех, что в прошлом месяце банкиру Полякову его собственных рысаков продали, а на Рождество помогли купцу Виноградову в речке Сетуни золотой песок намыть. Мне Баранов докладывал, ищем, говорит, злодеев, я еще смеялся.
Неужто они посмели меня?
Меня, Долгорукого!» Генерал-губернатор рванул сшитый золотом ворот, и лицо у него стало такое страшное, что Анисий втянул голову в плечи. Ведищев, всполошившийся курицей, кинулся к осерчавшему князю, закудахтал.
«Вадим Андреевич, и на старуху бывает проруха. Чего убиваться-то? Вот я сейчас капелек валерьяновых и лекаря позову, кровь отворить. Иннокентий, стул давай!»
Однако Анисий подоспел к высокому начальству со стулом первый. Разволновавшегося губернатора усадили на мягкое, но он все прорывался встать, все отталкивал камердинера.
«Как купчишку какого-то! Что я им, мальчик? Я им дам богадельню!»
Не слишком связно выкрикивал он. Ведищев же издавал всякие успокаивающие звуки и один раз даже погладил его сиятельство покрашенным, а может, и вовсе не настоящим кудрем. Губернатор повернулся к Фондорину и жалобно сказал:
«Эраст Петрович, друг мой, ведь что же это? Совсем распоясались разбойники, оскорбили, унизили, надсмеялись над всей Москвой в моем лице. Полицию, жандармерию на ноги поставьте, но сыщите мерзавцев! Под суд их в Сибирь! Вы все можете, голубчик. Считайте это отныне своим главным делом и моей личной просьбой. Баранову самому не справиться, пусть вам помогает».
«Невозможно полицию», — озабоченно сказал на это надворный советник, и никакие искорки в его голубых глазах уже не сверкали. Лицо господина Фондорина выражало теперь только тревогу за авторитет власти. «Слух разнесется, весь город животики надорвет. Этого допустить нельзя».
«Позвольте», — снова закипятился князь. «Так что же, с рук им, что ли, спустить? Валетом этим?»
«Ни в коем случае, я этим делом займусь. Только конфиденциально, без огласки». Фондорин немного подумал и продолжил. «Лорду Питтсбургу деньги придется вернуть из городской казны, принести извинения. А про валета ничего не объяснять, мол, недоразумение вышло. Внук насвоевольничал». Услышав свое имя, англичанин обеспокоенно спросил надворного советника о чем-то. Тот коротко ответил и снова обратился к губернатору. «Фрол Григорьевич придумает что-нибудь правдоподобное для прислуги, а я займусь поисками».
«Поодиночку разве таких прохиндеев сыщешь?» — усомнился камердинер.
«Да, трудновато, но круг посвященных расширять нежелательно». Фондорин взглянул на очкастого секретаря, которого князь назвал Иннокентием, и покачал головой. Видно, Иннокентий в помощники не годился. Потом Эраст Петрович повернулся к Анисию, и тот закоченел, остро ощущая всю свою непрезентабельность. Молод, тощ, уши торчат, да еще прыщи. «Я что? Я буду нем», — пролепетал он, — «честное слово».
«Это еще кто?» — рявкнул его сиятельство, кажется, впервые углядев жалкую фигуру рассыльного. «Почему здесь?»
«Тюльпанов это», — пояснил Фондорин, — «из жандармского управления, опытный агент. Вот он мне и поможет». Князь окинул взглядом сжавшегося Анисия, сдвинул грозные брови.
«Ну, смотри у меня, Тюльпанов! Будешь полезен, человеком сделаю, а дров наломаешь, в порошок сотру!»
Когда Эраст Петрович и очумевший Анисий шли к лестнице, было слышно, как Ведищев сказал:
«Владимир Андреевич, воля ваша, а денег в казне нету. Шутка ли 100 000? Обойдется англичанин одними извинениями».
На улице Тюльпанова ждало новое потрясение. Натягивая перчатки, надворный советник вдруг спросил: «А верно ли мне рассказывали, будто вы содержите инвалидку-сестру и отказались отдавать ее на казенное попечение?» Такой осведомленности о своих домашних обстоятельствах Анисий не ожидал, однако, находясь в оцепенелом состоянии, удивился меньше, чем следовало бы. «Нельзя ее на казенное», — объяснил он, — «она там зачахнет. Очень уж дура ко мне привыкла». Вот тут-то Фондорин его и потряс. «Завидую вам», — вздохнул он. Счастливый вы человек, Тюльпанов. В таком молодом возрасте вам уже есть за что себя уважать и чем гордиться. На всю жизнь вам Господь стержень дал». Анисий еще пытался уяснить смысл этих странных слов, а надворный советник уже повел разговор дальше. «О сестре не беспокойтесь, на время расследования наймите для нее сиделку. Разумеется, за казенный счет. Отныне до окончания дела о пиковом валете вы поступаете в мое распоряжение. Поработаем вместе. Надеюсь, скучать не будете».
«Вот она! Неожиданная радость!» — внезапно сообразил Тюльпанов. «Вот оно счастье! Ай да белая голубка!»